Джон Гришем. Ветра камина. Глава первая. Выход на сушу. Зарождающийся ураган Лео завихрился в конце июля в беспокойных водах Дальневосточной Атлантики, примерно в 200 миль к западу от Кабо-Верде. Скоро его заметили из космоса, именовали по всем правилам и классифицировали как простую тропическую депрессию, но уже через несколько часов повысили до тропического шторма. Целый месяц сильные сухие ветра дули по Сахаре и сталкивались с влажными фронтами вдоль экватора, создавая клубившиеся массы, которые ползли к западу, будто искали сушу. Когда Лео начал свое путешествие, перед ним страшной грядой шло уже 3 именованных шторма, угрожавших Карибам. Вскоре все 3 проследовали ожидаемым курсом, принеся с собой сильные ливни, но не более. Однако с самого начала было понятно, что курс Лео никто предсказать не сможет. Он был более эксцентричен и смертоносен. Когда Лео наконец утих, выдохшись на Среднем Западе, за ним числились 5 миллиардов долларов ущерба собственности и 35 погибших. Но до этого он даром времени не терял, быстро переквалифицировавшись из тропической депрессии в тропический шторм и сразу в полномасштабный ураган. Будучи в третьей категории при скорости ветра 120 миль в час, Лео обрушился на острова Теркс и Кайкос, смел несколько сотен домов и убил 10 человек. Обойдя снизу Крукет Айленд, слегка свернул влево и нацелился на Кубу, но по дороге притормозил к югу от Андроса. Он ослаб, растерял пыл и проковылял через Кубу, снова превратившись в жалкую депрессию с обильными дождями, но довольно слабеньким ветром. Лео повернул на юг как раз вовремя, чтобы затопить Ямайку и Кайманово острова, а потом за короткие 12 часов перестроился и устремился на север, к теплым и гостеприимным водам Мексиканского залива. Метеорологи прочертили прямую линию до города Белокси, обычной мишени ураганов, но к тому времени они уже понимали, что прогнозов делать не стоит. Лео словно обладал собственным разумом и отказывался следовать предсказанным курсам. Он стремительно увеличился в размерах, набрал скорость и меньше чем за 2 дня обзавелся собственным специальным выпуском новостей на кабельном телевидении, а в Лас-Вегасе принялись делать ставки, пытаясь угадать место выхода урагана на сушу. Десятки взбудораженных операторских команд бросились прямо на линию огня. От Галвестона до Пенсаколы были развешаны предупреждения. Нефтяные компании срочно эвакуировали из залива 10 тысяч бурильщиков, а заодно, как обычно, взвинтили цены, просто на всякий случай. В 5 штатах объявили эвакуацию. Губернаторы провели пресс-конференции. Целые армады кораблей и самолетов были спешно перебазированы внутрь материка. Уже доросший до 4-й категории, Лео, отклоняясь то к востоку, то к западу, стабильно двигался на север. И казалось неизбежным, что его контакт с сушей станет страшным событием исторического масштаба. Неожиданно Лео снова притормозил. В 300 миль к югу от Мобила сделал ложный выпад влево и, значительно ослабев, начал медленно поворачивать на восток. 2 суток он еле тащился в направлении Тампы, а потом вновь резко взбодрился до 1-й категории. Для разнообразия он подержался прямого курса, и его глаз пронесся через Сент-Петербург, сопровождаемый ветрами скоростью 100 миль в час. Случилось сильное наводнение, вырубилось электричество, самые хлипкие дома разрушились, но жертв не было. Дальше Лео, проследовав вдоль 4-й автострады, вылил 4 дюйма дождя на Орландо и 8 на Дейтону-Бич, после чего покинул Землю в виде очередной тропической депрессии. Утомленные метеорологи попрощались с ним, когда он уже ползком свернул в Атлантику. Их модели вывели его в море, где ему оставалось разве что распугивать грузовые корабли. Однако у Лео были иные планы. В 200 миль к востоку от Святого Августина он повернул на север, разогнался и снова туго закрутился. Уже в 3-й раз. Прогнозы пересчитали, разослали новые предупреждения. 48 часов Лео стабильно двигался вперед, становясь все мощнее и поглядывая на побережье, будто выбирая следующую мишень. Шторм был единственной темой разговоров посетителей и сотрудников магазина «Книги залива» в городе Санта-Роза на острове Камина. Вообще, по всему острову и шире, от Джексонвилла на юге до Саванны на севере, абсолютно все наблюдали за Лео и постоянно обсуждали его. К этому моменту большинство людей нахватались информации и могли авторитетно заявить, что ни одно побережье во Флориде к северу от Дейтоны не подвергалось прямому удару уже несколько десятилетий. Обычно их задевало лишь по касательной, ураганами, которые неслись на север в направлении Северной и Южной Каролины. Согласно одной из версий, Гольфстрим, проходивший в 60 милях, выступал в качестве барьера, защищая берега Флориды, и должен был оградить их и от хулигана Лео. По другой версии, удача исчерпала себя, и наступило время большой беды. Самой популярной темой являлись метеорологические модели. На данный момент Центр ураганов Майами рисовал траекторию, по которой Лео отправлялся в море и не затрагивал сушу. Однако европейцы утверждали, что он ударит по суше к югу от Саванны штормом четвертой категории, сильно затопив низины. Но если про Лео хотя бы что-то было ясно, так это то, что ему плевать на модели. Брюс Кейбл, владелец магазина «Книги залива», обслуживая покупателей и ворча на сотрудников, чтобы не отлынивали от работы, одним глазом следил за прогнозом погоды. На небе не было ни облачка, и Брюс купился на байку, будто остров Камина заговорен от опасных ураганов. В конце концов, он жил здесь уже 24 года и ни разу не видел разрушительного шторма. В магазине Брюса проводилось по 4 чтения в неделю, а на завтрашний вечер было запланировано весьма важное мероприятие. Ведь не станет же Лео портить теплый прием, который Брюс организовывает для одной из своих любимых писательниц. Мерсер Ман завершала двухмесячный летний тур, и он прошел с оглушительным успехом. Ее второй роман «Тесса» был на слуху в кругах книготорговцев и занимал место в первой десятке всех списков бестселлеров. На него писали восторженные рецензии, а продавался он быстрее, чем кто-либо ожидал. Клеймо высокой литературы, в противовес более популярной жанровой, казалось, должно было опустить его на самые нижние ступени рейтингов, если ему вообще удалось бы попасть туда. Издательство и автор мечтали продать хотя бы 30 тысяч экземпляров, включая твердую обложку и электронные копии, однако продажи уже преодолели эту цифру. Мерсер кое-что связывала с островом. В детстве она проводила здесь каждое лето у своей бабушки Тессы, которая и стала источником вдохновения для романа. 3 года назад Мерсер прожила месяц в семейном коттедже и умудрилась впутаться в местные неприятности, а заодно и завести мимолетную интрижку с Брюсом, для него лишь одну из многих. Но Брюс не надеялся на повторение, по крайней мере, он убеждал себя, что не думает об этом. Брюс был занят работой в «Книгах залива» и привлечением людей на встречу с Мерсер. Его магазин занимал важное место среди книжных страны, потому что Брюс всегда мог собрать толпу и продать товар. Нью-йоркские издатели наперебой отправляли своих писателей на остров, а многие из них были молодыми женщинами, мечтавшими хорошо провести время в путешествии. Брюс обожал писателей, кормил их ужином, поил вином, рекламировал их книги и устраивал для них вечеринки. Мерсер уже бывала в этой роли и не собиралась к ней возвращаться, в основном потому, что в летнем туре ее сопровождал новый бойфренд. Брюса это не волновало. Он просто радовался, что она вернулась на остров и что прекрасный новый роман поднял ее на такие высоты. Сам Брюс прочитал верстку романа еще 1/2 года назад и с тех пор неустанно продвигал его. Как обычно, когда ему нравилась книга, он рассылал друзьям и покупателям десятки собственноручно написанных рекомендаций. Звонил продавцам по всей стране и советовал запастись экземплярами. Часами болтал с Мерсер по телефону, советуя, куда ехать, каких магазинов избегать, на чьи рецензии не обращать внимания, с какими журналистами проводить время. Даже выдал несколько непрошенных редакторских заметок. Одни Мерсер оценила, а другие проигнорировала. «Тесса» была ее прорывом, идеальным моментом, чтобы заработать известность, которую Брюс пророчил ей еще со времен выхода первой книги, практически никем не замеченной. Мерсер не переставала обожать его. Этому никак не помешала их маленькая интрижка и даже связанное с ней предательство, которое Брюс простил ей. Он был личностью обаятельной, хотя и плутоватой, а еще признанным авторитетом в суровом мире книготорговли. За день до мероприятия они встретились за обедом в ресторане, располагавшемся в конце Мейн-стрит Санта-Розы, в 6 кварталах от книжного. Брюс всегда обедал где-нибудь в центре, под бутылочку-другую вина, как правило, в компании торгового агента или заезжего писателя, или кого-нибудь из местных, пользующихся его поддержкой. Это были деловые обеды, и счета на них откладывались для бухгалтерии. Брюс явился за несколько минут до назначенного времени и прошел прямо к своему любимому столику на террасе с видом на оживленную гавань. Пофлиртовал с официанткой и заказал бутылку Сансера. Когда влетела Мерсер, он поднялся, обнял ее, а потом крепко пожал руку Томасу, ее спутнику. Они сели, и Брюс разлил вино по бокалам. Пришлось для порядка обсудить Лео, поскольку он все еще находился поблизости. Но вскоре Брюс назвал ураган пустой угрозой и уверенно заявил: «Он направляется в Next Head». Мерсер была красива, как никогда. Темные волосы стали короче, а орехового цвета глаза сияли от успеха, который принес ей бестселлер. Она уже устала от тура, мечтала о его завершении, но одновременно и наслаждалась моментом. 34 встречи за 51 день», — с улыбкой объявила она. «Тебе повезло», — заметил Брюс. «Сама знаешь, издатели в наше время не любят раскошеливаться. Ты всех покорила, Мерсер. Я прочитал 18 рецензий, все положительные, кроме одной. А сиэтлскую читал? Этому придурку ничего не нравится. Я ему позвонил, как только прочитал рецензию, и сказал пару слов. Брюс, серьезно? Это моя работа. Я защищаю своих писателей. Встречу его когда-нибудь лично, еще и врежу». «И от меня добавь», — со смехом попросил Томас. Брюс поднял бокал и провозгласил: «За Тессу! 5-е место в списке «Таймс», и это не предел». Они торжественно сделали по глотку вина. «До сих пор сложно в это поверить», — призналась Мерсер. «А еще новый контракт», — добавил Томас, бросая на нее осторожный взгляд. «Можем поделиться новостями?» «Уже поделились», — произнес Брюс. «Рассказывайте. Хочу узнать все подробности». Мерсер снова улыбнулась. «Утром звонил мой агент. Викинг предлагает неплохую сумму за 2 новые книги». Брюс опять поднял бокал и воскликнул: «Отлично! Эти люди понимают, что к чему. Поздравляю, Мерсер. Прекрасная новость». Конечно, Брюсу хотелось выяснить все детали, особенно точный размер неплохой суммы, но он и так имел примерное представление об этом. Агент Мерсер был старый, опытный профессионал, который знал свое дело и вполне мог договориться о 7-значной цифре за 2 книги. После нескольких лет нужды и борьбы за выживание перед ней открывался новый мир. «А что с иностранными правами?» «Начнем продавать со следующей недели». Предыдущие книги Мерсер и по штатам-то с трудом разошлись. Ни о каких зарубежных гонорарах речи не шло. В Британии и Германии Тессу раскупят мгновенно. Французам и итальянцам она понравится в переводе. Эта книга в их духе, и договориться с ними будет несложно. Ты и глазом не успеешь моргнуть, а тебя уже переведут на 20 языков, Мерсер. Потрясающе!» Мерсер посмотрела на Томаса. «Теперь понимаешь, что я имела в виду? Он знает свое дело». Они снова чокнулись бокалами, и в этот момент подошла официантка. «Тут требуется шампанское», — объявил Брюс, и быстро заказал бутылку, пока никто не успел возразить. Он стал расспрашивать про тур, желая услышать подробности обо всех магазинах, в которых побывала Мерсер. Брюс знал практически каждого серьезного книготорговца в стране и во многих магазинах бывал лично. Идеальным отпуском для него была неделька в Напе или Санта-Фе. Еда и вино, разумеется, но еще поиски лучших независимых книжных магазинов и знакомство с их владельцами. Брюс спросил про один из своих любимых магазинов — книги на площади в Оксфорде. В свое время он стал образцом для книг залива. Сейчас Мерсер как раз жила в Оксфорде и преподавала писательское мастерство в университете Миссисипи по двухгодичному контракту, от которого остался еще год с потенциалом включения в штат. Успех Тессы должен был продвинуть ее вперед на пути к постоянной должности. По крайней мере, так казалось Брюсу, размышлявшему, чем ей в этом помочь. Официантка разлила шампанское и приняла у них заказ. Они повторно подняли бокалы за новый контракт. Время словно остановилось. Томас, который по большей части молча слушал их разговор, заметил. «Мерсер предупреждала, что ты серьезно относишься к обедам». «Это точно», — улыбнувшись, ответил Брюс. «Я работаю с раннего утра до позднего вечера, и в полдень мне просто необходимо выбраться из магазина. Это удобный предлог. А после обеда, как правило, ложусь немного поспать». Мерсер почти ничего не рассказывал о своем новом друге. Лишь дала понять, что кое с кем встречается и будет уделять внимание только ему. Брюс с уважением отнесся к ее словам и от души порадовался, что она нашла себе мужчину с серьезными намерениями, да еще и симпатичного. На вид Томасу было под 30, немного меньше, чем ей. Брюс потихоньку пошел в наступление. «Мерсер говорит, ты тоже писатель?» «Да, но никогда толком не публиковался», — произнес Томас. «Я у нее в магистратуре». «Ясно», — усмехнулся Брюс. «Спишь с преподавателем. Вот как зарабатывают хорошие оценки». «Брюс, ну что ты?» — воскликнул Мерсер, впрочем, улыбаясь. «Чем раньше занимался?» — продолжил расспрашивать он. «Окончил Гринелл по специальности американская литература. 3 года работал штатным автором в «Атлантик». Фрилансил в паре онлайн-журналов. Написал 2-3 рассказов и 2 плохих романа, которые совершенно справедливо не опубликовали. Сейчас болтаюсь в Old Miss, учусь на магистра изящных искусств, пытаясь понять, что делать дальше».
Old Miss — прозвище университета Миссисипи.
«А последние пару месяцев таскаю за Мерсер чемоданы и отлично провожу время». Она добавила: «Телохранитель, водитель, пиарщик, личный ассистент и прекрасный писатель». «Я хотел бы посмотреть твои тексты», — сказал Брюс. Мерсер взглянула на Томаса. «Я же тебе говорила, что Брюс всегда рад помочь». «Хорошо», — кивнул тот. «Когда сочиню что-нибудь стоящее, дам тебе знать». Мерсер не сомневалась, что еще до ужина Брюс успеет найти в интернете все, что Томас когда-либо писал для «Атлантик», а заодно и остальные его публикации, и составит свое твердое представление о его способностях. Им принесли крабовые салаты, и Брюс снова разлил по бокалам шампанское. Он заметил, что его гости пили пока умеренно. От этой привычки ему не удавалось избавиться. Во время любого обеда или ужина в любом баре Брюс смотрел, кто сколько пьет. Большинство писательниц, которых он развлекал, употребляли мало, а вот мужчины на алкоголь налегали. Кое-кто был в завязке, и с ними Брюс пил исключительно чай со льдом. Взглянув на Мерсер, он спросил: «А что твой следующий роман?» «Да ладно тебе, Брюс. Я живу сегодняшним днем и ничего не пишу. До начала занятий нам можно побыть здесь еще 2 недели, и я твердо намерена не написать ни единого слова». «Умное решение, но не затягивай. Этот контракт на 2 романа с каждым днем будет казаться все более обременительным, и ты не можешь позволить себе ждать 3 года до следующей книги». «Согласна. Но можно мне хотя бы несколько дней отдохнуть? Неделю, максимум. Послушай, ужин сегодня будет восхитительный. Ты ведь придешь?»
«Конечно.
Будет вся компания?»
«Никто не пропустит.
Ноэль, правда, в Европе, передает тебе привет, а остальные очень хотят тебя увидеть. Все читали книгу и пребывают в полном восторге от нее».
«А как Энди?»
«Пока не пьет, так что его не будет. Его последняя книга была неплохой и хорошо продавалась. Он много пишет. Еще увидишься с ним».
«Я думала о нем. Такой милый парень.
У него все нормально, Мерсер. Наша компания все та же, и все предвкушают вкусный ужин».
Томас извинился и отошел в туалет. Как только он скрылся из виду, Брюс, сразу наклонившись к Мерсер, спросил: «Он знает про нас?»
«Про нас?
Ты что, уже забыла? Мы же провели вместе уикенд. Чудесный, насколько я помню».
«Не знаю, о чем ты, Брюс.
Ничего не было».
«Ладно. И про рукописи тоже ничего?»
Какие рукописи? Эту часть своего прошлого я пытаюсь забыть. Замечательно. Никому не известно, кроме тебя, меня, Ноэль и, конечно, тех ребят, что заплатили выкуп.